135. Аллилуйя! Хвалите имя Творца, хвалите рабы Его, стоящие в доме Творца, во дворах дома Бога нашего. Хвалите Творца, ибо благ Он, пойте имени Его, потому что сладостно это. Потому что Иакова избрал себе Творец, Исраэля дорогим достоянием своим. Ибо знаю я, что велик Творец, и Творец наш выше всех богов. Все, что угодно Творцу, делает Он в небесах, и на земле, и в морях, и во всех безднах. Поднимает облака от края земли, молнии для дождя творит, ветер выводит из сокровищниц своих. Он, который поразил первенцев египетских, от человека до скота. Послал Он знамения и чудеса среди тебя, Египет, над Паро, над фараоном и всеми рабами его. Он, который поразил народы многие и убивал царей сильных, Сихона, царя Эморейского, и Ога, царя Башана, и все царства Кнаана. И отдал Он земли в их наследие, наследие Израилю, народу своему. Творец, имя Твое вечно, Творец, память о Тебе из рода в род. Ибо заступится Творец за народ свой и пожалеет о приговоре рабам своим. Идолы народов, серебро и золото, дело рук человеческих. Рот у них, они говорят, они, глаза у них, они видят. Уши у них, они слышат, и нет дыхания во ртах их. Подобны им, да будут делающие их, каждый, кто полагается на них. Дом Израиля, благословите Творца. Дом Аарона, благословите Творца. Дом Леви, благословите Творца. Боящийся Творца, благословите Творца. Благословен из Циона Творец, обитающий в Иерушалаиме. Аллилуйя.
Мы, конечно же, должны объяснять все эти вещи в истинном их виде, не в нашем иллюзорном мире, который мы себе представляем. Но материя всего творения — это желание. В желании есть различные части. И тогда Давид, царь Давид, который является основой исправлений в Малхут, когда все поколения до него, праотцы, Моше, подготовили все для него, а он произвел исправление в свойстве Израиль, то есть в состоянии гадлут, то, что он сделал в общий малхут, в общем желании получать, общем для Израиля, не для всего Вавилона, общем для Израиля. И он подготовил всех к храму, который построил Шломо. И то, что он сделал, это называется завоеванием Давида. То есть вся земля Израиля — это то, что он сделал. 40 лет он воевал. 40 лет исправлял Малхут. И поэтому, благодаря его постижениям, и воинам, он написал Таилим, псалмы. И мы должны объяснять их только во внутреннем смысле их. И мы видим, как псалмы, поскольку это отношение исправляющего саму Малхут, насколько эти псалмы воспринимаемы всеми. Но объяснять нам нужно только во внутренней работе человека, внутри него самого. Все, больше нечего добавить. Каждый должен стараться объяснить для себя.
Статья «И построил несчастные города».
Эту статью Рабаш мне дал до Шамати. Я приехал вечером. Уже не на утреннем уроке. Вечером приехал учиться. И вот он вышел, опустился сверху. Увидел меня. Покрутился, снова поднялся наверх и принес мне. Просто два листика из тетради. Два обычных листика в клеточку, и там была эта статья. И построили несчастные города. И я не понял, для чего. Но почему-то он хотел мне дать именно эту статью. Давайте почитаем.
Мы читаем пасхальную брошюру, 84-я страница. И еще сказано в книге Зоар, что порой змей пригибает голову и ударяет своим хвостом. То есть, он позволяет человеку принять на себя бремя веры, которое называется верой выше знания, что означает пригибание головы, но при этом ударяет хвостом.
То есть, сначала дает человеку возможность каким-то образом продвинуться вперед, потому что клипе нужен свет, и если человек не продвинулся, откуда у него будет что-то, да? И злое начало так поступает, дает человеку продвинуться, словно бы освобождая его, и он продвигается вперед, бежит, понимает, и снова захватывает человека, и проглатывает, и снова отпускает, и снова проглатывает. И так играется, как кошка с мышкой. И так с нами поступает наше эгоистическое желание. Угу.
Хвост означает итог. То есть, он пригибает голову только для того, чтобы затем получить все ради своего наслаждения. Сначала он дает человеку разрешение принять на себя веру. Но лишь для того, чтобы потом забрать все в свою власть. Ведь клипа знает, что нет иного способа получить свет, как только за счет святости. В этом и заключается смысл сказанного, что фараон приблизил сынов Израиля, желающих духовно возвыситься, к Творцу, чтобы затем забрать у них все в свое владение. И об этом пишет Ари, что фараон перехватывал весь высший свет, нисходящий к низшим, и забирал все для собственного наслаждения. И в этом смысл слов «и построили нищие города», которые были нищими именно для Израиля. Ведь сколько они не прилагали усилий в изгнании, все забирал фараон. И оставался народ Израиля нищим.
И главное здесь не отчаиваться. Потому что вслед за тем, как человек видит, что ничего не получается у него, настолько он стремился к объединению, пониманию, ощущению, распространению, ко всему, что говорили ему делать, он делал, и то, что он хотел найти настолько в науке, каббала, и вдруг снова падает в эгоизм, и даже еще хуже, чем было раньше. И так это происходит много раз, 400 лет. И здесь главная поддержка, которую он получает от группы, от того, что берет на себя какую-то обязанность, и тогда просто связывает себя с чем-то сильным, желательно, чтобы была такая должность, чтобы группа почувствовала, что он делает, потому что если он падает в чем-то, группа сразу же чувствует, что происходит с ним, и тогда она начинает беспокоиться. И таким образом, как в насосе, он идет вперед ради отдачи, все желает делать, и вдруг бум, получается у него наоборот, падает ради получения. Это называется, что змеи проглатывают его, он хватает его за хвост, и снова бежит вперед, и снова желает постичь и познать. И снова нет никаких сил вдруг, когда входит желание получать. И такие состояния должны пройти по нему и много, и да когда он не знает, потому что в конце их египетская тьма. Это насколько мы продвигаемся в 7 годах голода, а вслед за этим кары, а после кар полная тьма, и после тьмы выходят поспешно. И за секунду до этого невозможно знать, что произойдет в полночь. Именно так. И поэтому нужно укрепиться. И все это происходит в соответствии правилу. Очень простому. Доблесть проглотил и изрыгнул ее. То есть желание получить все время проглатывает все возможные свойства желания отдавать, которые человек пытается что-то проделать, но снова проглатывает буквально человека в себя. А затем сам задыхается, не способен удержать этого, потому что доходит до критической точки в желании получать, и затем это вырывается. Человек выходит из-под желания, из-под власти желания получать.
А есть второй смысл в слове «нищий»? Мискенут от слова «опасность», «сакана». Ведь ощутили себя в большой опасности, что могут остаться в таком состоянии на всю жизнь.
Мы знаем, насколько после подъемов, скажем, на конгрессах, на всевозможных мероприятиях, когда мы получаем воодушевление, пробуждение, а что потом происходит в группах, да? Когда люди пока еще не понимают, как такое может быть, что после такого хорошего состояния вдруг становится состояние настолько темным и плохим, полная беспомощность, и все оправдание уходит от тебя, и объединение. На этом мы должны учиться, что представляет собой наша природа. Это не просто какая-то игра, когда я существую, а вне меня что-то происходит. Но то, что происходит, это происходит во мне, внутри. Это совершенно иначе. Это игра жизни. И поэтому необходимо очень большое терпение и преодоление, чтобы быть мужчиной для того, чтобы противостоять этому. А затем многое исходит от привычки. Когда это становится второй натурой, подъемы и падения, и понять, что это невозможно. И когда он переводит из святости в клипу, а из клипы в святость, и так начинает работать над экраном, выше экрана, и начинает строить среднюю линию. Но все это, если... если он останавливает себя во время спора.
Да. Но для фараона работа Израиля была плодотворной. Как сказано, что города Питом и Рамсес были красивы и великолепны. Поэтому сказано, что построили они нищие города для Израиля, а для фараона прекрасные города Питом и Рамсес. Потому что все заработанное Израилем падало к нечистым силам, клипот. Израиль же не видели ничего хорошего от своей работы. И когда увеличивали сыны Израиля свои усилия в святости, в вере и отдаче, то появлялось у них, как следствие их усилий, духовное. Но как только падали до знания и получения, так сразу же попадали во власть нечистых желаний фараона. И тогда пришли они к окончательному решению, что рабство должно быть только в вере, только в виде веры, выше знания и отдачи. Но видели они, что нет у них сил самостоятельно выйти из-под власти фараона. Поэтому сказано, и вскричали сыны Израиля от этой работы, ведь испугались, что могут остаться в изгнании навсегда. И тогда услышан был их голос Творцом, а потому удостоились выйти из изгнания. Но прежде чем увидели, что находится во власти клипот, нечистых желаний, и стало им больно и страшно, что могут остаться там навсегда, не было у них нужды обращаться к Творцу, чтобы помог им выйти из эгоизма. Ведь не ощущали вред, который приносят им эти эгоистические желания, мешающие им слиться с Творцом. А иначе, человеку важнее работа ради знания и получения. Тогда как работа в виде веры и отдачи кажется ему низкой и неуважаемой, а потому предпочитает знание и получение, которому обязывает человека его земной разум. Поэтому Творец уготовил сынам Израиля изгнание, чтобы почувствовали, что нет у них никакого продвижения к Творцу. И вся их работа поглощается нечистыми желаниями, называемыми Египет. И тогда увидели, что нет иного пути, как только принять на себя низкую и неуважаемую в их глазах работу в вере выше знания и стремление к отдаче. А иначе они останутся во власти нечистых сил. Получается, что приняли они веру, поскольку видели, что нет иного пути, и только поэтому согласились на эту унизительную работу. И называется это работой, зависящей от результата. Потому что приняли эту работу лишь для того, чтобы не упасть во власть нечистых сил.
То есть это пока еще находится у него в зависимости, а не является чистой отдачей.
Но если бы исчезла эта причина, то исчезла бы, конечно, и потребность в работе.
Поскольку нет выбора, они приняли это. Так человек вначале, потому что все пока еще в шагах его выхода из желания получать.
То есть, если бы исчез эгоизм, который постоянно поставляет нечистые мысли, от которых они падают во власть нечистых сил, нарушая запрет поклоняться чужим богам, то не было бы необходимости и в этой унизительной для них работе.
Вопросы? Да.
Что означает последнее высказывание, которое мы прочитали? Оно непонятно.
Прочитай, пожалуйста, последний абзац, последний отрывок, там, где уже он заканчивает.
Получается, что приняли они веру, поскольку увидели, что нет у них иного пути. И только поэтому согласились на эту унизительную работу. И называется это работой, зависящей от результата. Потому что приняли эту работу лишь для того, чтобы не упасть во власть нечистых сил. Но если бы исчезла эта причина,
то есть не ценят веру, потому что это она велика сама по себе. Вера — это отдача, быть оторванным. Оторванным не значит, что я отключен от желания получать. И я выше него в своих приоритетах. Не то чтобы оно исчезало. И нет, оно не может исчезнуть. Это вся материя творения. Нет, я способен подняться над ним и произвести расчет над ним, что и называется, желанием отдавать. Нет такого желания отдавать. Желание отдавать — это Творец. В человеке желание отдавать означает, что он строит над желанием получать важность отдачи больше, чем важность получения. И тогда он работает с желанием получать во имя желания отдавать. Но не то чтобы у нас было желание отдавать само по себе. Такое невозможно. Это природа Творца. Это сила, которая совершенно в нас не присутствует. Она отличается от нашей. Но мы строим в нашей материи выражение такое, которое подобно желанию отдавать. И это движение за пределы человека, называемое желанием отдавать, называется верой. И когда она строится на материи желания получать, она называется верой выше знания. И здесь вопрос, для чего я иду на это? Что меня держит в этом? Что подталкивает меня к этому? Или же нет у меня выбора, и я иду на веру. Или даже есть у меня выбор, и есть у меня все блага в желании получать. Я могу получать там даже малхут бесконечности до сокращения, когда я получу. Я не согласен. Я возвращаюсь к тому же решению малхут, которая решилась на сокращение, и говорит, что мне не нужно ничего кроме этого. Как может быть, чтобы она была наполнена всем благом, и только черная точка есть у нее, что я не подобна ему? И не то, чтобы не подобна ему, что это изъян во мне, но важность его, что он настолько возвышен и чист. И к такому состоянию мы должны прийти и производить по отношению к нему наши расчеты и действия, пока все не станет отдачей ради отдачи. И тогда в этом мы подобны Творцу, когда у него нет никакого корня или еще чего-то от получения. И так это постепенно выстраивается. Да.
Игорь из Киева спрашивает, вера — это работа в желаниях остальных?
Для того, чтобы развить свойство веры в материи, которая является желанием насладиться, клей разбилось на множество частей. Почему на такое множество, я не знаю. Потом мы начинаем понимать, что все рассчитано как раз из взаимоотношения света с клей, и нет ничего здесь вне клей. И то, что происходит, это для того, чтобы дать нам возможность работать, возможность возвышать отдачу, возможность делать с ней что-то, играть с ней каким-то образом, хотя мы и находимся в эгоистическом желании на 100%, без всякого направления, без всякой возможности сделать что-то, чтобы прийти к отдаче. Нам дана возможность вроде бы заниматься этим, как на макете, как и дети, которые играются во что-то подобное настоящему. Итак, мы это строим. Теперь, конечно же, мы не могли бы пройти это состояние, когда в результате всевозможных действий эгоистических, когда внутри, конечно же, только эгоизм играет и ничто больше. Если мы берем хоть какое-то эгоистическое наслаждение, мы сразу же падаем. Ты видишь, это и по себе, и по товарищам. И мы не можем избавиться от этого. Но дело в том, что действует свет, возвращающий к источнику. В соответствии любому состоянию, которое человек создает, любому усилию, даже если ради получения, и, может быть, это вредит обществу, неважно, любые усилия, хотя бы какие-то в правильном направлении, хотя они противоположны, все-таки есть в них отношение к правильному направлению. Свет воздействует. Воздействует или с лицевой стороны, или с обратной. Насколько я нахожусь здесь, и я стремлюсь к цели. Я могу стремиться к цели, ты знаешь, как вокруг земли я иду к ней, совершенно не напрямую, или могу еще делать всевозможные повороты, или идти в обратном направлении, но все-таки я думаю об этой цели, даже если я представляю ее себе совсем в другом, неправильном виде, я иду наоборот, поэтому свет все-таки действует. Свет действует на все наши... на все, что мы делаем. Но он находится или в прямом воздействии, или в обратном. Получается и это, и это. Это как ребенок, который растет. Сколько бы он ни делал всего, сколько бы ни сломал, когда он играет, он продвигается. Итак, мы тоже продвигаемся таким образом. Я помню, что любую игру, которую мне покупали в детстве, я должен был разобрать прежде всего и увидеть, как это устроено, как это работает, зачем все это. Вот так это. Дети вообще любят все ломать. И так мы продвигаемся. И поэтому воздействие источника здесь важно, да.
Денис из Москвы спрашивает, что значит приобрести веру?
Приобрести веру — это тот же источник. Нет у нас ничего, что работало бы вне этого. Мы должны производить все действия, которые рекомендуют нам каббалисты, потому что именно они вызывают свет, возвращающий к источнику в самом эффективном образом. Вот и все. Здесь нет многих возможностей. Они говорят тебе, делай так, и так, и так, и так. Насколько ты способен? Но, исходя из наших советов, этими советами ты вызываешь свет, возвращающий к источнику максимальный. Насколько только возможно вызвать в твоем состоянии. Вот и все. Мы рекомендуем тебе, как поступать. Вместо того, чтобы просто так бегать и вызывать действия, которые не приносят этого света, или действуют с обратной стороны, то есть длинным путем, пока ты поймешь, что не стоит это делать, и вернешься на тот же путь, мы рекомендуем тебе сделать так, и все тут. Но еще раз, что делать? Производить действия, которые они рекомендуют, потому что они знают, что в соответствии этим действиям или внутренним в сердце и разуме, или даже физических, совершаемых руками, я вызываю свет, возвращающий к источнику, самый хороший, самый сильный. Да.
Ученик из Хадеры говорит так. Необходимо терпение и преодоление. Вопрос. Есть ли у человека свободный выбор в том, чтобы преодолевать или нет? Быть терпеливым или нет?
Да. Если еще раз он слышит советы, каждый должен быть занят чем-то, что называется его занятием. Что относится к нему, он в чем-то пишет, рисует, создает клипы, идет говорить с людьми о чем-то. Есть у него какая-то личная работа, когда там он на самом деле делает что-то личное и должен быть ответственен за это и идти согласно порядку, когда каждый день, скажем, я знаю, что каждый день я должен работать над блогом, я должен читать такие-то и такие-то статьи, научные, всевозможные, чтобы выразить свое мнение и отослать. И каждый день, скажем, есть у меня материал о Песахе. И тогда я часть его прохожу. Я должен участвовать в съемках несколько часов, кроме урока. Еще несколько вещей. И это у меня выстроено по часам. И тогда я чувствую, что я что-то выполняю. Не знаю, настроение, все эти вещи, все это глупости. Я, по крайней мере, выполняю эти вещи. В рамки ты можешь внести и намерения. Если нет у тебя рамок, у тебя некуда их вносить. Поэтому я от вас всегда требовал, где план работы, где реализация, что ты делаешь. Что, если ты выполнишь больше работы, у других будет выигрыш? Нет, это для тебя. Если человек не составляет плана и не действует по плану, он не будет также и сожалеть о том, что не сделал. У него не будет ни мотивации что-то делать, ни... Просто вообще нет никакого расчета. Дни пройдут, и все. Да.
По отношению к тому, что каждый должен найти что-то свое. Ведь всегда вы говорите, что необходимо выйти из своей ниши, войти в кого-то.
Не все вещи ты можешь делать в группе. И даже в группе, когда ты делаешь, ведь ты делаешь. Даже в том же дневнике твоем будет написано, я сейчас должен вместе с товарищами пойти на какое-то дело. Ну, что ты не делаешь это, ты лично участвуешь вместе с ними. Как может быть, что есть здесь что-то не личное? Дай ему спросить, пожалуйста.
Я пытаюсь понять, что значит внутренним образом и построил нищие города.
Ну,
что означает, что я строю нищие города? Это значит, что то, что я делаю это ради желания получать, ради фараона.
Эти города строят наше желание получать. А в результате того, что он идет к цели, эта цель кажется ему хорошей, эгоистической, прекрасной целью. Есть у меня этот мир, в этом мире, в этой жизни я собираюсь приобрести будущий мир. Я буду выше этой жизни и увижу два мира. Я освобождаю себя от всех проблем жизни и смерти. Это самая большая проблема у человека. Ты видишь? Сегодня в мире есть все. Мир достиг состояния, еще немного или сейчас, неважно, достигает состояния, когда у человека есть все. Если бы ты дал человеку То, что есть сегодня людям, которые жили 100 лет назад, они были вот так переполнены. Посмотри. Они ходили стирать белье в какой-то яме или в реке. Покупали, может быть, буханку хлеба и лук, и была у них уже еда. Смотри, воду, как они пили простую. Смотри, как спали, как одевались. Жили буквально жизнью, которая была третью или от сегодняшней. Посмотри, в каком отчаянии находится мир. В ненаполненности желания. Почему? Потому что человек достигает состояния, когда он не задает себе вопрос, как я могу устроиться в жизни, поскольку еда, секс, семья. Прежде всего, достичь этого. Ага. Затем, когда мы умираем, мы даже не начинаем думать об этом. А сегодня мы думаем, для чего мне эта жизнь, если в конце ее смерть. И вся эта жизнь вроде бы ничего уже настолько не стоит. И нужны лекарства, наркотики и так далее, и так далее. Что это значит? Потому что это главное для человека. Если бы наша жизнь была вечной, никто бы вообще ни о чем не думал, да? И человек, который приходит в науку Каббала и начинает думать о ней, почему он увлекался мистикой и всевозможными вещами, потому что хотел знать о тайне жизни. Тайна жизни — это не сама жизнь, нет там никакой тайны. Тайна относится к точке, которая исчезает, когда мы исчезаем, когда дух жизни нас увлекает к смерти. И отсюда мы задаем вопрос, каков смысл нашей жизни? То есть, каков смысл, если все заканчивается? И на этот вопрос человек желает найти ответ. И если он не находит ответа, он готов разбить весь этот мир. И поэтому, когда мы приходим в науку Каббала, все очень довольны, сейчас мы поняли, или собираемся понять, что такое жизнь и смерть, и что означает свой мир увидишь при жизни своей, мы обретаем еще будущий мир, и более того, и так они собираются все время приобретать. Это называется, что эгоизм человека, но это еще не фараон, но назовем это фараоном, прокладывает его стремление к Творцу, что называется прямо к Творцу, Исраэль Шаркель, и использует для себя. Он дает человеку продвинуться в науке Каббала. Учись еще, делай больше. Главное, что ты постигнешь главное, раскроешь будущий мир. Давай мне его. Это то, что говорит фараон, наш эгоизм. А иначе для чего ты сидишь здесь? Не для этого?
Именно это я и чувствую.
Ну, прекрасно, по крайней мере, это уже восстановление состояния.
То есть это состояние?
Это хорошо, хорошо, что это так. Ну.
Состояние, в котором есть во мне свойство, которое все время работает. И фараон все опускает в клепот.
Да.
Это состояние, в котором я все время нахожусь, в этом процессе, о котором вы говорите.
Да. Когда-то ты тянулся больше к духовному, затем фараон тянет это на себя, а ты падаешь немного еще раз. Так это как сжатие и расширение, как в легких, в сердце, как в насосе, как в токе, все, что находится в динамике, в движении, должно находиться в двух состояниях.
Можно задать тот же самый вопрос и относительно состояния, которое между мной и другими.
Что?
То есть тот получение того света, который приходит, то продвижение, оно опускается в клипот. И свет, который я провожу через себя, ведь в этом должна быть наша работа. Проходит, этот свет проходит дальше. Ведь в этом процессе часть нашей работы.
Хорошо, мы поговорим еще об этом. Хорошо, мы проведем семинар. Я не вижу, что так много вопросов было, и что вы, чтобы это давило на вас. Ну, алло, ладно.
Мы до этого слышали, как вы сказали, что отмена подобна свойству отдачи.
Да.
С чего мы начинаем? В чем, где начальная точка?
Распространение, укрепление группы, связи между товарищами. Все, что ты не делал, все, что ты бы не делал, если бы не получил совета от учителя, от каббалистов. То, что ты берешь на себя выполнить советы каббалистов, это называется действиями по отдаче. Потому что ты идешь согласно их советам. Да? Что не приходит напрямую, не исходит напрямую от твоего эгоизма, а это приходит, потому что ты хочешь быть в чем-то подобным им.
Подобным товарищам или подобным каббалистам?
Каббалистам.
Это должно быть объяснение должно быть в чувстве или в разуме?
Как в чувстве, так и в разуме, в зависимости от состояния. Иногда объяснение в разуме на тебя действует больше, иногда в чувстве. Если в подъемах чувственно, если в падениях, то через разум. Если находишься ниже еще, то вообще ничего не слышишь.
Да, тут должно быть два состояния. Когда мы говорим, можно говорить о группе, а можно говорить о том, чтобы каждый нашел что-то свое.
И так каждый в отдельных процентах. И так каждый восполняет друг друга.
Так как построить такое универсальное выражение?
Не беспокойся. Ты обратишься ко всем, и все во взаимном включении это получат. Это уже не мы выстраиваем, это окружающий свет, который действует, выстраивает таким образом. И вы увидите затем, как это поле начинает работать над каждым словом каждого из нас. Да.
И необходимо также выстроить отношение к правильному направлению, к направлению отдачи. И выяснение здесь по отношению к моему отношению или к самому направлению. Вопрос о внутреннем выяснении.
Нет здесь никакого личного направления, где бы ты определял или делал, только по отношению к тебе. Это не существует где-то вне тебя отключенным, и группа тоже не существует вне тебя. Это все ты, но не будем путаться. Да.
Когда можно почувствовать, что фараон высасывает это намерение, это действие?
После какого-то количества подъемов и падений, которые меняются, выстраивается в человеке отношение определенное к подъемам и падениям, и оно тоже меняется и улучшается вроде бы. И тогда есть у него отношение к подъемам и падениям, не потому что это подъемы и падения в настроении, но подъемы и падения в чистоте направленности к цели. И даже если он находится в падении, и он проверяет его не по своему настроению, не как это падение влияет на него, а насколько он способен в этом падении прийти к тому, чтобы не отключаться от Творца, и не это тоже. Я не знаю даже, как выразить. Есть здесь очень много внутренних различий. И есть в падении такие состояния, когда он видит, что не способен удержать себя в отношении к цели. И все-таки он относится к цели и видит, что не может удержаться в состоянии отношения к цели. И это настоящее отключение. И там он чувствует фараона, ту внутреннюю силу, сущую из ничего, которая тянет его за ноги вниз в это болото. Понимаешь? И там он раскрывает фараона. Фараон раскрывается в месте разлома. Но это не просто так падение. Это то, что я хотел сказать. Трудно это выразить. Мы попытаемся.
Это время просить. Тогда каждый пусть постарается в том, что ему не хватает.
Сказал царь, отныне и впредь воины мои поручаются тебе. Мое оружие и воинство будут в твоих руках. Отныне и далее ты будешь стражницей мне. Как сказано, страж Израиля. Это Зайрампин, называющийся Израиль. Отныне и впредь всякий, кто нуждается во мне, не сможет говорить со мной, пока не известит царицу. Как сказано, с этим Зот войдет Аарон в святилище. Зот — это Малхут. Она посланник царя во всем. Получается, что все в ее руках, и в этом величие царицы, как сказано. И двигался ангел Творца, идущий перед станом Израиля, и шел за ними. 154-й пошел позади них, чтобы находиться перед ними, умеющими сражаться, и они появлялись перед ними. Сколько приходили другие станы свыше, чтобы вести войну с Израилем. И поэтому и пошел позади них, чтобы дать место воинству, которое было на стороне Израиля, воевать с ними. 155-й пункт. В этот час явился правитель, назначенный властвовать над Египтом, и собрал 600 колесниц обвинителей, и на каждой из колесниц 600 властителей, назначенных обвинителями, как сказано. И взял он 600 колесниц отборных из всех колесниц египетских. Разве 600 отборных колесниц не были колесницами Египта? Почему же тогда сказано «и все колесницы Египта»? Но сам предоставил правителю Египта 600 колесниц обвинителей, чтобы помочь ему. И поэтому сказано «и взял он 600 колесниц отборных, которые не принадлежали египтянам». 156 пункт. Когда оплатил Творец Саму в войне Сисры, когда обезвредил Творец все эти колесницы, и они были переданы в руки царицы. Как сказано, поток Кишон их унес, поток древний. А в грядущем будущем будут переданы все они. Как сказано, кто это идет из Эдома? И поэтому и пошел позади них. Означает, что Шхина в конце дней должна будет устранить их из мира. 157 пункт. И переместился облачный столб. Это облако, которое появлялось всегда со Шхиной, и это ангел Михаэль. Это то облако, в которое вошел Моше. Сказано, Творец шел перед ними днем в столпе облачном. Ведь это не Михаэль, являющийся свойством Шхины, а поддержка праведника Иисуд Зерампина. И раскрывающий Хазадим записи его, то есть экрана. Потому что Иисуд раскрывает эти Хасадим на хохму, которая содержится в Малхут, и тогда она может светить. Поэтому перемещается это облако днем, это время свечения Хасадим, как сказано, днем явит Творец свою милость. Хесед. Потому что со стороны Хесед является это облако, и оно называется Хесед. А другое облако перемещается ночью и называется огненным столбом. Столпом, и оно со стороны Малхут. 158 пункт. Облачный столб днем — это Авраам, Хесед. А огненный столб ночью — это Ицхак, Гура. И оба они содержатся в этой шхине. Поддержка праведника — это благодаря тому, что этой ступени они содержатся в шхине. 159 пункт. Этот отрывок, и переместился ангел Творца, шедший перед станом Израиля, и пошел позади них, означает следующее, и переместился со стороны Хеседа и соединился со стороны Гвура, потому что Хесед — это по ним, а Гвура — это Ахураем, сколько настал час облачиться в суд.
Понятно? Есть вопрос об этом? Нет. Хорошо? Но мы остаемся в намерении. Да? Ладно.
Мы с вами продолжаем следующую статью. «И двинулся и вошел и простер» 160 пункт. «Двинулся и вошел и простер» 160 пункт. «В тот час восполнилась луна Малхут во всех отношениях и приобрела 72 святых имени в трех сторонах, в трех линиях. В одной стороне облачилась Малхут украшениями высшего Хеседа, 70 печатями света высшего Аба, который светил ей. И это правая линия и отрывок «и двинулся». 161 пункт. Во второй стороне облачилась Малхут копьями Гвуры, судами в ней, 60 ударами огня и 10 собственными, опускающимися как одно целое со стороны высшей бины, отпечатывавшимися законами, и это левая линия и отрывок «и вошел». 162 пункт. В третьей стороне облачилась Малхут облачением пурпура, который одевался высший праведный царь, называемый Тиферет. И которая наследует сын праведного, то есть сын Тиферет, в 70 высших украшениях со стороны Абавыимы. И он включает как правую линию Хесед, так и левую Гвура. И это отрывок «и простер». Корень этих линий находится в бине. Правая линия, содержащаяся в ней, называется «высший Аба». Левая линия в ней называется «высшая Има». Средняя линия в ней — Тиферет, согласующая между ними. Это означает, три выходят из одного, то есть всего величия, вызванного нижним высшим, удостаивается также и нижний. И поэтому один удостаивается трех. И Тиферет тоже удостаивается двух этих цветов правой и левой линии Абавыимы. А затем, когда достигает Тиферет трех линий, двух от Абавыимы и одну свою собственную, он передает их Малхут. Поэтому сказано, что в этот час восполнилась луна Малхут во всех отношениях. и обрела 72 святых имени в трех сторонах, то есть три линии. Потому что эти три линии являются тремя отрывками. И двинулся, и вошел, и простер. И в каждом из них есть 72 буквы. И их сочетание вместе образует 72 святых имени, в каждом из которых три буквы из трех отрывков. Одна сторона, свет высшего Аба, облачилась в высший Хесед. И 70 печати высшего света, который светит высший Аба, являющийся правой линией в Бине, светящей Хеседу Тиферет, и она облачается на украшение этого высшего Хеседа до Тиферет, и это отрывок «И двинулся». И также получает от Гвуры до Тиферет свечение левой линии от высшей Имы, которая называется 60 ударов огня, как сказано, 60 воителей вокруг нее. Гвура, имеющаяся в Тиферет. Шестьдесят ударов огня и 10 ее собственных, которые опускаются со стороны высшей Имы в виде установленных законов, и Тиферет получает ее от левой линии высшей Имы. И это отрывок и вошел. И также получает от Тиферет де Тиферет свое собственное свойство левой линии, поскольку сказано, с третьей стороны облачилась Малхут в облачении пурпура, который облачился высший святой царь, называемый Тиферет, потому что, являясь левой линией, он получает от нее две линии, белая и красная, которая становится взаимовключение которых это пурпур. Это две линии бины, которые она наследует. Три выходят от одного, и один удостаивается всех трех. Две линии, правая и левая, имеющиеся в бине, называются хохма и бина. Но их имя поменялось на Аба и Има, дословно отец и мать, и называется Тиферет, средняя линия, их сыном. Так как светам присуще распространяться друг от друга в последовательности причина и следствие, соответственно, порядку ступени, а здесь вышли света не в соответствии порядку ступени, поскольку одно исправление произошло, когда Малхут поднялась в Бину, и Бина приняла форму сокращенной Малхут. И опустились ее Бина и Тум на ступень Зайрампина. И благодаря этому во время Гадлута, когда Бина подняла свои Бину и Тум со ступени Зайрампина, поднялся также и Зайрампин вместе с ними на место Бины. И благодаря этому образовалась там средняя линия и получила света Бины, несмотря на то, что в соответствии с порядком ступени Зайрампин недостоин вообще получать и светить как Бина. И поскольку этот свет дошел до Зайрампина не в соответствии с порядком ступени, а благодаря опусканию Бины и Тиферет и Малхут Бины и подъема ими Зайрампина вместо Бины, а также благодаря тому, что три находятся в одном, то этот свет называется светом порождения, а не светом, возникающим в последовательности распространения причины и следствия. И поэтому называется Зайрампин именем Сын, то есть свет порождения. И поэтому называется Хохма и Бина именем Аба и Има, отец и мать, потому что они породили этот свет, называемый Зайрампином. 163 пункт.
Есть вопросы?
Рари из Бет Арвута Натания спрашивает, как правильно выстроить ман, чтобы он был принят. Но если мы правильно не можем выстроить нашу просьбу, чтобы она была принята, как она будет принята?
Ну так попросите о том, чтобы узнать, каким образом просить, чтобы просьба была принята. Ты должен просить о том, чего тебе не достает. В чем проблема?
Потому что мы не можем правильно выстроить просьбу, если я не знаю, то как...
Что значит, что ты не можешь правильно обустроить свою просьбу? Ты что, не знаешь, чего тебе не достает? Проси о том, чего тебе не достает.
Ведь мое желание уже хочет.
А, то есть есть у тебя желание получать, оно что-то хочет? Хорошо. Проверяй его. Проси, а проверь его, правильно ли она просит. Неважно. Главное работать. Главное работать. Я не могу тебе сказать, что просить, потому что тогда ты будешь просить то, что я хочу, а не то, что ты хочешь. Это не будет просьбой. Если ты действительно хочешь когда-то получить то, о чем ты просишь, то ты должен выяснить свое желание, а не работать с моим желанием. Каббалистом называется тот, который принят свыше.
Просьба о связи между нами – это просьба за общество?
Это общее, которое становится твоим частным, твоим личным. Если все твое духовное находится между всеми товарищами, в поле связи, отдачи взаимной, даже, может быть, любви, когда мы пытаемся, которую мы пытаемся создать между собой, то там находится мое «я» истинное, а не в этом животном, которое сейчас существует, из которого я вижу действительность. Моя душа находится среди всех. Я хочу видеть мир через глаза своей души, а не через свое животное, как сейчас я вижу.
Просьба, чтобы это произошло, или чтобы у меня было к этому определенное отношение. Я прошу, чтобы это случилось, или это существует, и тогда я прошу отношения к этому. Каково правильное направление просьбы?
Я не знаю. Точность ты выясни. Запрещено говорить. Ты больше выиграешь из поиска, чем от ответа. Поиск строит хесронот, новые желания. Иначе ответ, который ты получишь, не будет иметь пользы.
Один момент, который я почувствовал, когда мы слушали статью. И так и в статье сказано. Человек, который учится, изучает науку Каббала, методику исправления, должен понимать, что он изучает науку Каббала. То есть, здесь есть нечто новое в плане получения этой науки. И эта наука может быть принята в новое килим человека. Мы с вами находимся в реальности определенной, бесконечной.
Ain't so big 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 big
бесконечной в совокупности, в сочетании, в расстоянии времени, миллиарды, миллиарды форм отдачи. Мы вошли в эту реальность и воспринимаем маленькую ее часть наших келим. Реальность есть, мы ее не чувствуем. И все изменится только по мере изменения наших келим. Органы восприятия изменятся, мы почувствуем новую реальность только таким образом. И когда мы слышим статью, и до того у нас было несколько уроков, я чувствую, что люди думают о том, что это должно ко мне прийти. То есть, ничто не будет, не придет ко мне. Это должно выйти из меня, образоваться во мне, это изменение. И тогда я почувствую, что я нахожусь в новом месте, потому что я изображаю себе, я воспринимаю для себя из общей бесконечности новую форму. Я должен ожидать изменений во мне, а не ждать их изнутри, снаружи. Этот мир называется неживым, потому что в нем окружается, простите, в нем меняется окружающая реальность, а в духовном мире нет такой вещи, окружающей реальности. Мы должны там почувствовать сразу же, что все зависит от меня и от моих свойств. То есть, я чувствую, что изменяются келим, и, следовательно, меняется восприятие в этих келим. И то, и другое я исследую, проверяю, изучаю. И так у нас возникает наука Каббала. Поэтому наши надежды только на внутренние изменения. А не то, что извне что-то, вовне что-то происходит. Ничего. Только внутри, внутри, внутри человека. Это очень важно. Это оказывает влияние на разные вещи. Люди думают, ничего страшного, пройдет, потом будет. Если я не забочусь о внутренних изменениях, я таким и останусь. Человек обязан постоянно объяснять себе, что любое изменение может быть только внутренним. Новое восприятие реальности формируется в нем на основе его вновь приобретенных свойств. Это понятно? Да.
Что вызывает это внутреннее изменение?
Окружающий свет.
А что вызывает Ор Макив, чтобы он пришел ко мне? Как он приходит ко мне?
Хисарон. Пусть повлияет, чтобы изменил меня в направлении особенном, конкретном, в котором влияет окружающий свет. Это свет, который есть между нами. Если я хочу быть связан со всеми, быть в связи со всеми, почувствовать хиссароны духовные, желательно, но даже материальные, всех. Хочу быть с ними одним целым, тогда и действует окружающий свет. И когда он начинает меня растить, значит меня растить, присоединять ко мне внешние хиссароны. Тогда он и светит в этих новых хиссаронах, которые я приобрел как свои. И тем, что я соединился с другими, приблизился к другим, так и свет начинает светить. Он есть в них. Если ты спрашиваешь, где он? Он находится в окружающем, во внешнем кли. Что такое внешняя кли? Это все отдельные души, которые находятся вне меня. Это кли окружающего света. Да.
То есть изменение исходит из окружения. Люди, которые окружают меня, и через них свет воздействует на меня.
И исключительно.
А если я выхожу в разные места, я говорю, те места, которые влияют на меня иначе.
Это не по-другому. Все идет от Творца через разные факторы влияния, в кавычках.
Да, это то, что вы и сказали вначале, что все это мое восприятие реальности, оно изменяется. Да, действительно, это, наверное, не по-другому. Хорошо, да, это меня путает.
Ничего страшного, это бывает.
Какие внутренние изменения я должен произвести?
Ты должен сделать.
Вы сказали, надо ждать внутренних изменений.
Ты надеешься на внутренние изменения, но разве ты делаешь?
Что, просто так ждать?
Как ты можешь сделать что-то внутри, что ты можешь изменить? Кроме того, что ты коснулся этого, еще изменить. Объясни, где там есть? Какие-то инструменты, какие-то каналы, внутренняя клавиатура.
Не, я не знаю, поэтому я не знаю, чего ждать. Что, просто внутренние изменения — это два слова, которые я не знаю, что стоит за этим.
Внутренние изменения — это происходит только в связи, в объединении с товарищами в группе. И ты ждешь, надеешься на изменение своих келим и на их расширение. Ты соединяешься с ними и позволяешь Творцу повлиять на меня.
Из объединения с товарищами, из этого придет внутреннее изменение?
Внутреннее изменение — это и есть объединение с ближним, с товарищами. Конечно, этим нужно заниматься. А чем еще? Как ты расширишь свои келим? У тебя нет кли. Ты находишься в мире бесконечности. У тебя нет желаний, свойств. И чтобы они все были в отдаче. Откуда ты это возьмешь? Только от других? Если начнешь соединяться с ними вопреки своему отторжению, то получится, что ты купишь их хессароны, которые уже готовы на отдачу, потому что ты привлекаешь их к себе вопреки отторжению. Расстояние между тобой и ими, отторжение, уже будет использовано тобою как отраженный свет. Ну, подумай.
Что значит привлекать их желания, несмотря на отторжение?
Я хочу почувствовать всех хессароны товарищей как свои. Это значит, по крайней мере, не делай другому то, что ненавидишь сам. Как мне сделать? Быть в состоянии, то, что ненавидишь сам, не делай другому. Я могу закрыть себя в таком такой оболочке и не чувствовать ничего. Это значит, не делай другому то, что ненавидишь сам. Их нет, я их оттолкнул, нахожусь сам в себе, сижу на необитаемом острове в океане, мне хорошо. Это значит, не делай другому то, что ненавидишь сам, или нет? Не делай другому то, что ненавидишь сам, на фоне большого эгоизма, когда я хочу сделать зло, использовать каждого, эксплуатировать каждого, каждого вокруг пальца обвести. И тогда поверх этого я строю отношения, чтобы я, по крайней мере, нейтрализую свое зло, свое вот это вот жестокость свою, коварство свое. По крайней мере, это я нейтрализую. Это значит, не делай другому то, что ненавидишь сам. Поэтому и в Хафец Хесед, не делай другому то, что ненавидишь сам, у нас есть весь Наранхай, у нас есть там все пять ступеней Авиюта. Это понятно? Тогда это называется «не делай другому то, что ненавидишь сам». На фоне чего ты ему делаешь, не делаешь зло? Если у тебя есть такое зло, ты как змей, его останавливаешь на каком уровне, на каком этаже? На все. И таким образом ты пришел к уровню бины. Это еще половина бины, не вся. Вторая половина — это уже отдача. Но, по крайней мере, ты... И это называется... Эти ступени называются ступенями отдачи. Потому что без свойства отдачи ты не можешь нейтрализовать свойства получения. Понятно или нет? Я вижу, что так немножко непонятно. Само предложение понятно? Не делай другому то, что ненавидишь сам. Есть что-то ненавидимое мною. И вопреки, соответственно, тому ненавидимому, ты хочешь сделать ему зло. Если я что-то ненавижу, значит, признак того, что мое желание получить неисправно. Иначе я бы, мне бы не было ни к чему ненависти. Это было бы нейтрализовано. Так мое желание пока еще активно действует, настаивает на своем. Если так, то я также ненавижу других. Я хочу всяческих использовать. Этого я хочу принизить, потому что он слишком умный. Я рядом с ним не чувствую себя умным, не получаю удовольствия, я страдаю. Значит, я его принижаю. Тот богатый тоже, пусть у него будут какие-то проблемы. Этот сильный, такой еще, неважно что. Я хочу причинить всем такие состояния, чтобы они были меньше меня. Вы не верите, что я такой? Так я вам говорю, что так. Еще более. Еще более. Если я по отношению ко всем миллиардам людей, я по отношению к ним чувствую общее название всему этому ненависть. Это моя природа. Я лишь ее увидел в глубину, в настоящую глубину. И я вижу так сейчас. Если сейчас я строю на фоне этого нейтральное, по крайней мере, отношение к ним. Нейтральное. Это значит, что я сделал большую работу. Прежде всего, я проникся всеми 7 миллиардами, или группой, скажем, группой, несколькими тысячами человек. Я ими проникся. Включился в них со своим эгоистическим желанием сделать с ними так и так и так. То есть ненависть есть, как у учеников Рашби, Раби Шимона. А сейчас я исправляю себя к состоянию включения всех их желаний, всех их свойств мне, потому что я почувствовал, насколько они больше, как я хочу их всячески использовать. Как я уже купил эти свойства, они уже есть у меня, а сейчас я их исправляю. По крайней мере, все килим, которые я приобрел от них, я исправляю их на уровнях до бины, отдачи ради отдачи. Не делать им ничего плохого. Это не из-за страха, это от того, что я приобрел под воздействием света такое отношение к этим желаниям. Эти желания не мои. Я купил их у ближнего. Эти желания уже мое духовное кли. Это уже 9 первых сферот. А в них есть свет. Свет хасадим. У меня есть парцуф, парцуф бины. А прошлая ненависть существует, находится под сокращением отношения к ним, которое я сейчас проявляю, это свет хасадим. Я сам без рубашки, мне ничего не нужно, но на фоне какого виюта, какой ненависти большой, это уровень бины. Хафец хасид. Так мы строим между собой келим. Сегодня что-то происходит, не понимаю, что с вами. Я ничего нового не объяснил. Слова, мне кажется, ничего нового. Как организовать так, чтобы с одной стороны мы говорим, что мир это не живой и иллюзорный, а с другой стороны бито, то есть сделать вещи, каждое действие, вот, которое мы делаем.
Потому что благодаря тому, что ты выходишь к массам, тебе кажется, что ты включаешься в их проблемы. Это не их проблемы, это твои проблемы, которые ты слышишь через кого-то. Ты включаешь себя в твои части души. Никогда ты не услышишь от мира чего-то, чтобы не имело отношения к тебе. Такого нет. Они находятся в тебе, ты знаешь? Они все находятся внутри тебя, все эти неживые, растительные, животные уровни, люди, особенно люди. Это кажется тебе, что они находятся снаружи, и ты слышишь от них, и ты производишь разнообразные действия с ними для того, чтобы вернуть их к себе. Ты никогда не услышишь от них чего-то, чтобы не имело отношения к тебе. Не знаю, как сказать тебе это. Это как какие-то клетки, они должны вернуться в твое кли. Сейчас они находятся якобы снаружи. Якобы, потому что ты находишься в тумане.
Это я понимаю. Я спрашиваю о внутреннем механизме. В бито есть ощущение необходимости, что ты куда-то бежать, что делать. С другой стороны, мы говорим, что мир, его не существует. Есть только творец, творение, отношения между ним.
Да и что?
Поэтому мне тяжело иногда провести параллели между вещами. С одной стороны, нужно бежать, делать, работать, семье. Как будто реально создана из миллионов важных вещей.
Ну, у них у всех один принцип. Все это делаешь ты, потому что благодаря этому ты исправляешь себя, чтобы раскрыть Творца и доставить ему наслаждение.
Это нечто происходящее по ходу?
Какая разница? Даже там говорится, тот, кто занимается пашней или какими-то другими простыми работами, неважно, чем человек занимается, если его намерение благодаря этому приблизиться и уподобиться Творцу, то нет никакой разницы в работах. Никакой.
Но все же, почему иногда возникает ощущение каких-то действий, каких-то акций?
Это твое эго так делит. Твой эгоизм так это делит. Но мы на самом деле не можем оценить время, такое или другое.
Как нам объединить, присоединить к себе хисарон товарищей к себе?
Это получается благодаря свету, возвращающему к источнику. Мы не должны здесь делать какие-то действия, кроме как желать. Даже физические действия, которые мы производим, разные вещи, это все для того, чтобы вызвать свет. Чем больше мы будем просить, это будет более эффективно. Наша работа, она в молитве. Потому что с нашей стороны необходимо только организовать хисарон и все действия, которые способствуют этому, это важно. А после того, как хисарон уже есть, и он правильно организован, оформлен, нам больше нечего делать, он сразу удостаивается исправления с помощью света, окружающего света.